Глава 69. Дом совершенно темный, погружен в тишину. Саймон Бериш — смутный силуэт в проеме задней двери. Войдя, он осторожно закрыл ее за собой. Какая жалость, что он оставил пистолет Милы в кабинете Стефанополоса и теперь пришел сюда безоружным. Но, наверное, Сильвия 3 часа ночи не ждет гостей. Уверена, что одержала полную победу. А может, она все время на чеку, как знать. Он уже во всем сомневался. Свет уличных фонарей слался по комнатам реденьким белым туманом. Ориентируясь на это мерцание, Бериш прошел через винный погреб, стараясь ступать как можно тише, жадно вслушиваясь в каждый звук, не спеша. Из коридора свернул в гостиную. Вот диван, где Бериш сидел, пока она с бесконечной любовью и заботой смывала с него кровь Стефа. Спецагент еще чувствовал ее ласковое прикосновение к своей шее. Невидимый. Святотатственный стигмат. Он направился к лестнице, ведущей на верхний этаж. Нужно найти Сильвию, а она в такой час, скорее всего, спит. Бериш перешагивал через 2 ступеньки, деревянные, они скрипели под ногами. Лестница никак не кончалась. Дойдя до площадки, чуть помедлил. Прежде чем двигаться дальше, поднял взгляд на фотографии в рамочках, развешанные по стенам и озаренные сероватым лунным сиянием. Утром Сильвия говорила о своем сыне. «Красивый у меня сыночек, правда?» И вот он опять. В лунопарке, на пляже, перед именинным тортом со свечами. Если приглядеться внимательнее, улыбки на лицах неискренние. Эти люди не веселятся, прикидываются веселыми. И лицо мальчика, который рядом с матерью от фотографии к фотографии вырастал, словно по волшебству, снова показалось Беришу смутно знакомым. Но на этот раз Бериш узнал черты Майкла Ивановича. Она мне не мать. Допрашивая пиромана, он не понял, в чем смысл этой фразы. Но теперь все стало ясно. Он и раньше задавался вопросом, кому Стефанополос доверил 6-летнего ребенка, которого вынес из номера 317 отеля «Амбрус». Теперь понял, именно это он обещал своей бесценной свидетельнице. И Сильвия заключила договор, приняв дар. Воспитала в духе служения культу. Потом отправила обратно в мир исполнить смертоносную миссию. Знала, что даже будучи схваченным, юноша никогда ее не выдаст. Очередное подтверждение теории зла. Добро оборачивается злом, которое оборачивается добром, чтобы снова обернуться злом. Неостановимый цикл жизни и смерти. Все детали вставали на свои места. Но, как и утром, спецагента волновал вопрос, кто держал в руках фотоаппарат, запечатлевший эти семейные сценки. Потом разглядел на заднем плане одной из фотографий бампер ему известной машины. Volkswagen Стефанополоса. Вот и доказательство, которое он искал. 2 проповедника. Мужчина и женщина. Он и вообразить себе не мог, что у господина доброй ночи двойная душа, исполненная добра и погруженная в зло. Найди ее. Последние слова Стефа. Приглашение навестить Сильвию. То есть Кайруса, поправил себя Бериш. Мы все виноваты. Мы охотились за ним столько лет и, наконец, призвали его. Он явился. Так утверждал капитан, а Бериш подумал, что коллега сошел с ума. Но сейчас не время останавливаться на деталях. Неважно, кто, когда и о чем догадался. Комнаты, выходившие в коридор, были не заперты, и спецагент их оглядывал одну за другой. Самый дальний, по-видимому, располагалась спальня хозяйки. Он вытянул шею, надеясь увидеть Сильвию, погруженную в сон. Уже прикидывал, как вывести ее из игры. Но постель была не тронута. Он остановился, размышляя. Бесполезно ломать голову, где Сильвия. Она может быть где угодно. Но Бериш был уверен, что дом еще не раскрыл перед ним всех своих тайн. Он вернулся назад, в коридор, намереваясь продолжить поиски внизу. Но инстинкт полицейского подсказывал, что не стоит ничем пренебрегать. Уже собираясь спуститься по лестнице, повернувшись спиной к окну, он заметил, что на стене медленно раскачивается какая-то тонкая тень, словно маятник. Подняв взгляд, увидел у себя над головой веревку, прикрепленную к потолку. Потянулся, схватил, дернул вниз. Люк повернулся на петлях, и показалась приставная лестница. Будто язык из пасти великана. Мостик, параллельный мир. Бериш стал подниматься на чердак. Высунув голову из люка, вдохнул воздух, пропахший пылью и погашенными свечами. Ледяной свет лился в слуховое окно, образуя белое озерцо посередине обширной комнаты. Вокруг, на стенах, сотни фотографий. Эффект примерно такой же, как в лимбе, в зале затерянных шагов. Но лица, глядевшие на него со стен, принадлежали пропавшим из номера 317 отеля «Амброс». Живые, которым неведомо, что они живы. И мертвые, которые не могут умереть. Грустные, как состарившиеся привидения, усталые от того, что слишком многое пришлось забывать. Под этим скоплением взглядов Бериш различил силуэт тела, распростертого на раскладушке. Нечего и спрашивать, кто это. Он подбежал, взял ее за руку. «Мила», — позвал вполголоса. Никакой реакции. Он приложил ухо к ее губам, надеясь услышать дыхание или ощутить дуновение воздуха на коже. Но так переполошился, что не мог определить, жива ли она. Стал слушать сердце. Оно билось, хотя и слабо. Бериш хотел было возблагодарить Бога. Но потом увидел, во что ее превратили. Мила лежала в одном белье. Волосы пропитаны потом. На трусиках желтые пятна мочи. Губы потрескались от жажды. Много старых шрамов. Но обнаженные руки покрыты свежими синяками, глубокими гноящимися ранами. Ей кололи наркотики в вену. — подумал Бериш. — Вводили в сон, похожий на кому. — В точно так же, как мужчину, которого она любила. Бериш знал ту историю и различил зловещее уподобление. Перед тем, как кануть в бездну своего больного подсознания, тот мужчина подарил ей Алису. Но с Милой такого не случится. Спецагент поклялся в этом скорее себе самому, чем ей. Не думая об опасности, которая могла подстерегать его здесь, в доме, он взял Милу на руки, чтобы поскорее унести отсюда. Она почти ничего не весила. Обернувшись, увидел Сильвию. Та не спускала с него глаз. «Хочешь, помогу?» — предложила она. От этой фразы, такой нормальной, осмысленной, здравой, его охватила дрожь. Сильнее, нежели от прямой угрозы. Черты Сильвии не искажало безумие. В голосе не ощущалось злорадства. «Серьезно, давай помогу снести ее вниз», — настаивала она. «Не приближайся к ней», — приказал Бериш ледяным тоном. При Сильвии не было оружия. Она куталась в тот же самый халат. Через 20 лет эта женщина снова обманула его. С Милой на руках Бериш продвигался вперед под взглядами пропавших, устремленными на него со стены и, казалось, подталкивавшими к люку. Когда он поравнялся с Сильвией, Беришу на мгновение показалось, что она хочет преградить путь. Они смерили друг друга взглядами, словно два незнакомца. Потом Сильвия отошла в сторону. Бериш спускался по приставной лестнице, стараясь удерживать равновесие. Знал, что Сильвия по-прежнему смотрит на него, но не обращал внимания. Прошел до конца, спустился на пол. Сзади звучали шаги Сильвии. Она следовала на расстоянии, как послушная девочка. Монстр казался таким хрупким, таким человечным. Перед тем, как выйти на улицу, Бериш повернулся к ней. С губ спецагента сорвался вопрос.
«Сколько вас?»
Сильвия улыбнулась. «Армада теней!» Едва Бериш переступил порог, как его ослепили проблесковые маячки. Коллеги-полицейские шеренгой выстроились перед домом. Но в них не ощущалось враждебности. Бериш увидел, как Клаус Борис бежит навстречу, и на лице его написана тревога.
«Как она?»
— инспектор кивнул в сторону Милы.
«Ей нужна помощь, срочно!»
Из-за спины инспектора показались медики с носилками. Санитар принял из рук Бериша бесчувственное тело. Тот отдал ему Милу, и последнее прикосновение было лаской. Ее погрузили в машину скорой помощи, которая помчалась прочь с включенной сиреной.
«Спасибо, что позвонил»,
— сказал Клаус Борис. Но Бериш его даже не слышал и не видел, как коллеги надевают на Сильвию наручники и в молчании уводят прочь. Саймон Бериш, полицейский изгой, хотел только одного — исчезнуть.